В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня в нашем эфире в гостях социолог-журналист Игорь Яковенко, белорусский политик и прошлый дипломат Андрей Санников, военный эксперт Михаил Самусь. Начнем с событий 9 мая. Игорь, здравствуйте. Ну вот как вам видится это символическое действие парада на Красной площади? Какую идеологическую начинку вложил в него Путин?
Добрый вечер. Я думаю, что у меня все-таки есть какие-то ощущения, что это может быть последний парад, потому что на самом деле вот тот мифологический заряд, который воспроизводился, ну, примерно начиная с 2005 года, то есть вот эта война с помощью истории, мифологии, победобесия, все это сейчас заканчивается. Потому что сейчас вот эта вот имитация, она становится все более и более очевидной. Попытки, скажем так, в большей степени по инерции воспроизводить вот всю эту риторику, которая была воспроизведена и в выступлениях Путина, и вот этот парад с точки зрения размаха, он был во много раз меньше, чем в предыдущие времена, значит, с точки зрения количества участников и количества техники, все это было жалкое подобие. То есть, на самом деле, бессмысленность этого парада, мне кажется, более-менее очевидна. Особенно на фоне того, что происходило на фронте, на фоне вот этих вот скандальных выступлений Пригожина, которые параллельно с этим парадом, просто можно поставить в ряд, значит, то, что происходило на Красной площади, то, что говорил Путин, и параллельно, так сказать, вот это вот бесконечные атаки Пригожина на главнокомандующего. То есть, на самом деле, это уже что-то вымороченное и уже абсолютно мертвое. Так что заряд был понятен, Путин попытался продемонстрировать, что он на месте, что он ничего не боится, создал вот этот вот уникальный живой щит из 7 глав государств, поскольку понятно было, что это все возникло буквально накануне, только что говорили, что никого не будет, тут же возникли эти, ниоткуда не возьмись, эти 7 глав государств, которые явно были призваны для того, чтобы создать живой щит, поскольку Путин явно боялся, что будет удар украинских беспилотников. Все это выглядело бледно, жалко и, ну, скажем так, явно, что это все по инерции. То есть, на самом деле, вот этот вот заряд победобесия, он иссякает. Еще раз подчеркиваю, что весьма вероятно, что это был последний парад такого рода. Ну, собственно говоря, парады военные — это полная бессмыслица в 21 веке. Понятно, что никакого отношения к реальному военному потенциалу это не имеет. То есть вот реальный военный потенциал российской армии, он демонстрируется сейчас в Украине, когда больше года безуспешно штурмует крошечный городок Бахмут, и явно его не смогут взять. Положили уже там 30 тысяч своих военнослужащих, и, в общем, явно не суждено это сделать. Поэтому вот полная бессмысленность, имитационность этого действия, она стала очевидной.
Андрей, здравствуйте. Ну вот символично, конечно, что парад Путин смотрел бок о бок с двумя ветеранами НКВД и КГБ рядом, или МГБ и КГБ, и под защитой постсоветских олигархов, автократов точнее. Видите ли вы политический эффект от приезда в Москву 7 глав стран СНГ, включая Александра Лукашенко?
Я, конечно, вижу политический эффект. И я вижу, как провалилась пиар-акция там. Но кроме живого щита, я думаю, это задумывалось еще как некий пиар, чтобы показать силу кремлевского диктатора. То, что он контролирует, то, что вот по его мановению приезжают тут же послушно такие же диктаторы, ну, может, за исключением Пашиняна, который просто по выслуге лет еще не успел стать диктатором. Вот. Но оказалось, это все полный провал, в общем-то, посмешище для для всего мира. То есть, если задумывалось такое посмешище, я не знаю, я склоняю голову перед пиарщиками путинскими. Ну и, конечно, вишенка на тортике такая увесистая, это был Лукашенко, который постоянно ездит к Путину именно для того, чтобы показать, что Путин не один, что он есть у него такой верный союзник. Более того, территорию этого верного союзника он использует для войны против Украины. А тут привезли совершенно немощного, еле дышащего, еле ходящего, еле ходящую развалину. На реанимобиле привезли на мероприятие. Он показал всю слабость вообще всего этого странного такой конфигурации правителей бывших советских республик. И увезли на реанимобиле, где его еще поставили вертикально, чтобы он на площади Победы поприсутствовал. Ну, я думаю, сейчас несколько дней мы точно не увидим его.
Да, Михаил, тоже здравствуйте. Ну вот что можно сказать о военно-техническом содержании этого парада? Понятно теперь, почему было сокращено число участников и была заметна нехватка военной техники?
Добрый вечер. Ну, на самом деле, очень сложно объяснить, почему именно такой состав был, потому что, на самом деле, отсутствовали танки, кроме Т-34, хотя можно было бы, в принципе, найти хотя бы несколько штук «Армат», несколько штук Т-90, чтобы показать, что есть еще немножко современных танков, но, на самом деле, действительно, с технической точки зрения, это был полный провал. Я единственное хочу добавить, что и я в Киеве нахожусь, поэтому в ночь с 8 и на 9 мая Путин устроил здесь другой показ техники. Здесь были массированные удары шахедами и ракетами, калибрами Х-55, и украинское ПВО отработало на отлично. Но, естественно, это была демонстрация того, что вот все попытки, в том числе и терроризировать украинцев, они заканчиваются фиаско, и это как бы добавляло еще то, что происходило, собственно, на Красной площади, когда, в принципе, не было показано ни одного современного образца военной техники, и все это действительно вот, техника, она очень хорошо как бы согласовывалась с тем состоянием психологическим, а у некоторых и физиологическим состоянием, как у Лукашенко, на трибунах. Все это действительно походило на какое-то, ну, уже последнее такое издыхание, какое-то вот наскребли президентов, наскребли техники, вытащили для того, чтобы Путин смог показать, что есть еще возможность проводить парады. То есть это как бы не тот парад, который раньше мы видели, когда демонстрировалось могущество новой империи, которая вот создает Советский Союз 2.0, а это была уже агония этого движения, агония этой тенденции. И действительно, ну, я не знаю, как вот, например, в следующем году, что можно будет проводить Путину. Я надеюсь, что уже ни Путина не будет, ни возможности проводить такие шоу. У него у России не будет, на самом деле.
Ну, уже как было сказано, в Москве было Александр Лукашенко, и практически все заметили, что он очень плохо выглядел, не остался на кремлевский банкет.
Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая. Официально о его приглашении на парад Победы Кремль не сообщал. Обычно 9 мая Лукашенко выступает с речью в Минске. В этот раз он был на параде в Москве вместе с Владимиром Путиным и 6 лидерами стран СНГ. Пресса начала обсуждать его состояние здоровья. Вид Лукашенко назвали необычайно грустным. А издание «Наша Нива» заметило, что у политика перебинтована правая рука – признак использования катетера. После парада Путин с гостями отправился возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. Однако 300 метров до Александровского сада Лукашенко преодолеть не смог. Его туда отвезли на электрокаре службы безопасности, говорит белорусский оппозиционный политик Павел Латушко.
Лукашенко действительно болен, и эта информация была получена нами несколько дней тому назад. У него грипп вместе с ковидом. И, исходя из этого, состояние у него достаточно плохое. Выглядел он в Москве, конечно, ужасно. Видно, это старый, больной, уставший человек. Он был вне настроения.
Кроме того, белорусский авторитарный политик не появился на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Грановитой палате Кремля и уже днем улетел в Минск, говорит белорусский политолог Дмитрий Балкунец.
И Лукашенко после этого отправился в аэропорт, его сопровождала карета скорой помощи, это абсолютно достоверный факт. Он вернулся в Минск, и в 7 вечера в Минске состоялось торжественное мероприятие, которое должно было утром пройти, оно традиционно по утрам проходит.
Вечером 9 мая уже в столице Беларуси Лукашенко возложил цветы к монументу Победы. При этом, вопреки традиции, он не выступил с торжественной речью. Впервые вместо него это сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Пока официальных подробностей о состоянии здоровья Лукашенко нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что комментировать это было бы некорректным со стороны Кремля.
Ну, теперь много будет разговоров о здоровье белорусского диктатора и о его перспективах. Вопрос Игоря Яковенко. Ну, вот на ваш взгляд, диктатура в Беларуси, которая сейчас существует, насколько она устойчива?
Ну, поскольку я, во-первых, не являюсь врачом, а тем более не являюсь лечащим врачом Лукашенко, то комментировать его состояние здоровья я, естественно, не буду. Могу сказать только одно, что есть такая закономерность, что персоналистский диктаторский режим, он, как правило, не воспроизводится после смерти диктатора, за исключением таких наследственных режимов, как в Северной Корее. А вот европейские персоналистские диктаторские режимы, они, как правило, распадаются после смерти диктатора. Ну, так было с Франко, так было с Салазаром, когда, в общем-то, ну, поскольку это все заточено на заточено на физическое тело диктатора. И там все вот эти вот сдержки, противовесы, все контакты, они и вообще вся эта диктатура, вопреки вот распространенному мнению, диктатура это, в общем-то, не очень простая конструкция, может быть, даже в чем-то более сложная, чем демократия. И со смертью диктатора утрачивается возможность ее воспроизвести. Вот персоналистские диктатуры такого типа, они не воспроизводятся при смене. То есть на смену Лукашенко трудно будет кому-то прийти, поэтому я не могу исключить, что если что-то случится серьезное со здоровьем Лукашенко, то возможно, начнутся процессы серьезной деформации и серьезной смены режима. Тут ведь все зависит от того, насколько у Путина хватит сил, насколько у него хватит возможности поддерживать режим, пророссийский режим в Беларуси с учетом грядущего наступления вооруженных сил Украины. Вот если эти два процесса совпадут, а именно резкое ухудшение состояния здоровья диктатора Лукашенко и, возможно, его кончина, нельзя исключить и такой вариант. Значит, и наступление вооруженных сил Украины, если эти два процесса совпадут, то возможно, что в Беларуси произойдут серьезные изменения. Вот, я думаю, что такой шанс существует, потому что все-таки поддержка Лукашенко и поддержка вот этого режима именно в Беларуси, она намного меньше, судя по всему, чем поддержка путинского режима. Ну, хотя бы можно об этом судить по событиям 2020 года. Так что, в принципе, не исключено, что вот эта связка двух диктаторских режимов распадется вот таким образом. Не одновременно, как многие предсказывали, а в последовательности. Сначала может отвалиться из этой связки Беларусь. По крайней мере, на это можно надеяться.
Андрей Санников, вы как считаете, так сказать, вот этот прогноз достаточно оптимистичный или, так сказать, как-то все может быть по-другому?
Ну, я абсолютно согласен с Игорем, что такой персоналистский режим, как лукашенковский, он вряд ли будет воспроизведен, система будет рушиться. Даже в России более сложная конструкция и конфигурация этой авторитарного режима кремлевского. Кроме того, в России есть деньги, которые могут там поучаствовать и в ту, и в другую сторону, чего в Беларуси нет уже давно. Вот. Я думаю, что будет попытка, да, действительно, со стороны Кремля воспользоваться этой ситуацией. Если говорить о том, насколько сможет продержаться режим, надо учитывать ситуацию войны. Да, действительно, здесь я тоже с Игорем согласен, что вот в ситуации войны Кремль может попытаться поставить своего человека, скорее всего, извне, не внутри Беларуси, хотя внутри Беларуси достаточно вольготно себя чувствует и ФСБ, и прочие службы. Вот. Но в то же время ненависть к Лукашенко настолько велика, что можно ожидать любых возмущений, несмотря на то, что сегодня ситуация концлагеря. Более того, может сыграть свою роль и армия, потому что армия у нас не задействована, не вовлечена в политику. Просто, наверное, денег нет. Есть верхушка армии, которая больше лояльна Путину, чем Лукашенко, но есть армия, которая сегодня состоит из тех людей, которые в 2020 году выходили на протесты против Лукашенко в большинстве своем. То есть армия может вспомнить о долге, о присяге защищать государство, а не тело. Тем более, что тело уже показали его разложение полное публично. Да? То есть вместо хороший был как раз этот случай на площади Победы, когда Лукашенко, который всегда выступает, вот, естественно, в кругу лиц проверенных и приближенных, и вот вместо Лукашенко вот вам Хренин, то есть министр обороны. Это как раз показатель того, что ожидает людей. Да, поэтому после 2020 года можно надеяться, что белорусы такого не примут. Ну и, конечно, тут фактор наступления Украины, контрнаступление вообще успешных действий, которые поддерживают не только оппозиция белорусская разными способами, и материальными, и военными, и наши добровольцы воюют за Украину. Тоже серьезный фактор. Это фактор вооруженного фланга белорусской оппозиции. Вот. И при успешном контрнаступлении, я думаю, посыпятся действительно режимы. И действительно можно ожидать, а я более чем ожидаю, я говорю, что постоянно подчеркиваю, что не то, что может, а должен начаться крах вот всех этих диктатур, поддерживаемых Кремлем с Беларуси. Почему? Потому что даже в военном отношении этот балкон нельзя оставлять. Этот балкон белорусский, который позволил совершить нападение на Киев с территории Беларуси. Да, если сейчас каким-то образом пытаться вывести Лукашенко из игры, а я вижу уже такие телодвижения со стороны тех же полезных идиотов, которые не совсем идиоты, а просто враги. Вот, то тогда через год надо ожидать повторения войны, более страшной и более подготовленной Кремлю. Поэтому здесь как раз процесс обрушения режимов может и должен начинаться с Беларуси. Так же, как начинался не то крах Советского Союза. Я хотел вспомнить еще, что на территории Беларуси и возникло это тоталитарное государство, когда прошел первый съезд РСДРП в 1998 году. То есть и на территории Беларуси его похоронили. То есть это и сакрально, и исторически, и метафизически, и материально, практически Беларусь играет огромную роль во всем регионе, во всех этих событиях в регионе. Так что здесь я поддержу, что надо обращать внимание, и очень многое может начать происходить вот именно с этого очевидного уже кризиса власти.
Михаил, а вы что скажете? Вот насколько важную роль Беларусь Лукашенко играет в путинской стратегии войны против Украины? Существенна ли поддержка, которую этот режим оказывает Путину?
Ну, естественно, мы помним, с чего все начиналось. То есть подготовка широкомасштабного нападения, широкомасштабной агрессии как раз осуществлялась с территории Белоруссии, и основной удар по задумке Путина, по задумке российских генералов как раз осуществлялся с территории Белоруссии, и Лукашенко уже никогда от этого, конечно же, не отмоется. То есть именно с территории Белоруссии режим Лукашенко организовал нападение именно в сторону столицы Украины. Поэтому здесь никаких сомнений нет. Дальше, конечно, Лукашенко попытался уйти каким-то образом от активного участия. И мы видели на протяжении вот всего периода широкомасштабной агрессии, что Лукашенко пытался уйти от следующего этапа, когда много было, в принципе, и аналитики с точки зрения того, что Путин может создать новую группировку, более многочисленную на территории Беларуси, и попробовать уже с нескольких направлений, например, осенью, зимой 2022-2023 года, попробовать провести еще одну операцию для того, чтобы растянуть украинскую армию, растянуть усилия и таким образом не допустить, во-первых, подготовки украинского контрнаступления, ну а во-вторых, попробовать переломить стратегический ход войны. Но, видимо, что-то пошло не так. Возможно, в том числе и через позицию Лукашенко, который попытался уйти от этой ситуации. Но я думаю, все-таки здесь главный фактор играет внутренние процессы в Кремле. Я думаю, что если бы было прямое указание со стороны Путина, то Лукашенко никуда бы не делся, он бы выполнил, хотел он, не хотел, хотелось ему в этом участвовать или нет, он бы выполнил, конечно, любые приказы, тем более, что обучение мобилизованных активно продолжалось весь этот период. Сейчас пошла информация, что, например, иранские шахеды могут собирать на заводе в Беларуси, потому что не справляются иранские и российские площадки для производства этих ударных дронов для ударов по территории Украины. То есть, в принципе, с военной точки зрения Беларусь играет здесь огромную роль. Ну и кроме того, даже вот если мы сейчас оцениваем обстановку, в любом случае мы считаем линию фронта, в том числе и линию границы между Украиной и Беларусью. То есть мы говорим о суммарной линии фронта 2000 километров, и это в любом случае заставляет украинские вооруженные силы держать силы определенные, готовить оборону. Это отвлекает много усилий и оставляет этот вызов, оставляет угрозы для украинской обороны. Там происходит постоянно и обучение личного состава, и учения, и так далее. Поэтому фактор Беларуси здесь играет важнейшую роль. Я хотел бы добавить, я согласен с коллегами по поводу всех факторов, которые были проанализированы с точки зрения вот слабости Лукашенко, слабости или силы его режима и возможности начала падения диктаторских режимов. У меня, к сожалению, немножко не такая оптимистическая оценка. Я все-таки смотрю по ресурсам, которые остаются, к сожалению, у путинского режима. К сожалению, те санкционные усилия, которые и Европа, и Украина, весь цивилизованный мир, скажем так, пытается создать проблемы для, прежде всего, финансовой сферы, ну, военно-технической сферы, финансовой сферы, все равно позволяет путинскому режиму получать за свою, скажем так, внешнеэкономическую деятельность десятки миллиардов евро и долларов каждый месяц. В таких условиях они могут, и, во-первых, продолжать войну, во-вторых, удерживать диктаторские режимы, в том числе и даже после, например, кончины Лукашенко. Но я, в принципе, не вижу проблем, если Путин сможет сформировать новый, скажем так, новую вертикаль, которая удержит власть режима, вот режима Лукашенко, но он будет чей-то другой, там персона может быть любая. Там по Конституции тоже есть механизм, как это все сделать. И, в принципе, там, я думаю, ФСБ справится, если будут ресурсы. А ресурсы, к сожалению, пока есть. Не введены санкции на атомную энергетику России, не введены санкции, в том числе по нефти, по нефтепродуктам, которые находят пути торговли и с другими странами, кроме тех, которые ввели санкции. Поэтому, к сожалению, если мы говорим о ресурсах путинского режима, сохранить вот эти вот, скажем так, метастазы вот этого постсовка и его империи, к сожалению, Беларусь, да и страны Центральной Азии и на Кавказе есть у него возможности. К сожалению, пока я вот так вот могу оценить обстановку.
Да, Игорь, на ваш взгляд, оправдал ли вот Лукашенко надежды Кремля, вложенные в спасение его диктатуры, гигантские совершенно российские средства?
Я думаю, в целом оправдал. потому что на самом деле действительно он играет очень существенную роль в войне. Я, правда, не уверен на 100%, что Путин не пытался давить на Лукашенко, значит, с целью непосредственного вовлечения в войну вооруженных сил Беларуси. Я думаю, что такие попытки были, но просто Лукашенко я бы не стал, во-первых, совсем убирать куда-то, отрицать субъектность Лукашенко. Лукашенко не является абсолютным винтиком в, так сказать, это видно, это заметно. Вот в путинской игре он по-прежнему остается самостоятельным. Да, безусловно, он находится вот в каком-то кармане у Путина, но в этом кармане он, в общем, ведет себя достаточно активно, позволяет себе, так сказать, какую-то автономную игру. И Лукашенко прекрасно понимает, что если вооруженные силы Беларуси вступят в войну против Украины, учитывая как военный потенциал этих вооруженных сил, так и очевидную неготовность принимать участие в этой войне, то понятно, что они будут очень быстро утилизированы украинскими ВСУ. И Лукашенко человек, обладающий гораздо более, так сказать, большим опытом выживания в конкурентной среде, чем Путин. Он старше, он опытнее, и он умеет выживать в среде гораздо более сложной. Маневрировать, лавировать, его вот этот вот жизненный опыт выживания в сложных условиях, он значительно больше, чем у Путина. Поэтому его вот этот вот политический потенциал я расцениваю значительно выше. Я все-таки к чему? Потому что я думаю, что все-таки именно Лукашенко стал тем барьером, который не позволяет, так сказать, Путину втянуть вооруженные силы Беларуси в эту войну. Потому что после того, как будут уничтожены вооруженные силы Беларуси, а это неизбежно при вступлении Беларуси в войну именно, так сказать, непосредственно, то опора режима Лукашенко, то есть он уже просто превратится в полного, так сказать, полного карманного, так сказать, человека, полностью зависящему, то есть только от Путина. Дело в том, что ведь особенность Беларуси не только в том, что там народ ненавидит Лукашенко, но и в том, что у Беларуси есть легитимно избранный президент. И это кардинальное отличие от России, потому что в России проблема в том, что, так сказать, российская оппозиция не может представлять какой-то альтернативы Путину, потому что, так сказать, а кто конкретно? А здесь есть президент, который признан, Тихановская, которая признана во многих странах законно действующим президентом. И вот вся эта конфигурация условий, я думаю, что, в общем, создает необходимость для Лукашенко сопротивляться вовлечению вооруженных сил Беларуси в войну. Что же касается...
Ну, давайте мы немножечко здесь притормозим. Давайте, у нас тут опрос по плану. Что москвичи думают о болезни Лукашенко и перспективах?
Ну, я думаю, что найдется такой человек.
Я против оппозиции, которая там имеется. Вот, поэтому нужен преемник, который будет поддерживать российскую власть.
Нет, я думаю только про свою страну. Про Белоруссию не думаю вообще.
А по поводу сына Николая, я не знаю, ну, наверное, это был бы лучший вариант, но у них уже есть определенные правила, наверное, кто может стать президентом.
Пока никого не представляю, только его.
Ну, мне кажется, он чувствует себя хорошо. На сегодняшний день замены ему нет.
Тот, кто, наверное, хорошо относится к России.
Наверное, новая власть. Мне кажется, компромисс какой-то. То есть я не знаю, кто, но победит сильнейший, да, как говорится.
Я думаю, что кто-то из правопреемников его ближайшего окружения, которому доверяет.
Кто будет соблюдать такую же политику и тот же вектор, в котором сейчас идет направление в Беларуси? Я думаю, поближе к нам. Это единственное, что может спасти нас всех.
Ну вот и вопрос Андрею Санникову. Увидим ли мы вскоре попытку продвинуть, так сказать, в наследники кого-то из детей авторитарного лидера Беларуси?
Я не думаю. Мы же говорили о том, что система не способна воспроизводить сам себя, да? Потом у него отношение-то к своим сыновьям, оно не отношение отца, а отношение подельников. Да? У них такие, у них поделен бизнес, у них поделены сферы влияния там. То есть и там нет таких нормальных человеческих отношений. Но я здесь хотел бы сказать по поводу, во-первых, поправить Игоря, что ни одна страна не признала Тихановскую действующим, законно действующим президентом. И здесь палка о двух концах, потому что если есть какой-то такой вот механизм, который сегодня возят по миру, показывают, да, то он легко манипулируем и управляем. Я не исключаю, что это уже происходит и с офисом Тихановской. Поэтому здесь рассчитывают на то, что она станет каким-то фактором влияния вот в возможной драке в Беларуси пауков в банке за власть, чтобы как-то повлиять из нее, как оппозиционер. Я пока не вижу, тем более, что она внутри Беларуси поддержкой не пользуется. И по поводу Лукашенко я тоже не согласен, что он такой может выживать в конкурентной среде. Это не конкурентная среда, это жесткая диктатура. У нас сегодня около 8000 политзаключенных, можете себе представить? 8000 человек по политическим статьям сидят. Позавчера у нас убили политзаключенного в тюрьме нагло, на глазах у всего мира. Поэтому, когда мы говорим о том, что необходимо сопротивляться этим режимам, я хотел бы сказать, что действительно надо сопротивляться. А сегодня, к сожалению, я вижу, что Украина какие-то странные сигналы подает нам, белорусам, да, вот демократическим силам Беларуси. То есть третий пакет уже нету санкций против Лукашенко. Говорят, что не без помощи Украины. Было жесткое осуждение участников вот этого парада диктаторов. Лукашенко не был упомянут. Я считаю, что это может быть опять ошибка вернуться к таким надеждам, что Лукашенко может быть самостоятельным игроком и помочь каким-то образом Украине или может каким-то образом противостоять Путину. Не может. Это уже доказало много лет его правления. По возрасту диктатуры, да, он старше Путина, но Путин по возрасту это просто уточнение старше Лукашенко.
Ну что ж, я думаю, что время покажет, собственно, что будет дальше. Сменится ли власть в Беларуси, или, так сказать, произойдет что-то другое. Есть режимы автократические, где власть может смениться через выборы, как в Турции, например, в перспективе. Вот, есть, где нет, собственно, где, так сказать, до конца персоналистское правление происходит. В общем, посмотрим. Ну и еще одна, так сказать, одно событие, которое, может быть, стоило бы прокомментировать, я Игорь бы попросил сегодня. Путин предоставил безвизовый режим Грузии и восстанавливает прямое авиасообщение с ней. Как вы думаете, почему?
Ко мне вопрос?
Да.
Ну, в Грузии ситуация кардинально другая по сравнению с Белоруссией, по сравнению с центральноазиатскими странами. Здесь Путину удалось через Зурабишвили, через Иванишвили, миллиардера, купить фактически значительную часть грузинской политики. И в частности наблюдается резкий контраст между настроениями людей. В частности, Грузия – это одна из тех стран, которые в максимальной степени поддерживают Украину. В частности, украинские флаги везде. То есть уровень поддержки Украины, он сопоставим с уровнем поддержки Украины в Литве, в Польше, в других странах, где максимальная поддержка. Это в народе. Ну а что касается политики, то здесь, так сказать, купленный парламент полностью или в значительной степени купленный, который проводит пророссийскую позицию. Это столкновение было совсем недавно, когда парламент принял закон полностью воспроизводящий российский закон об иноагентах, и народ вышел на улицу и заставил парламент отползти. Короче говоря, вот эта вот акция об отмене визового режима, восстановлении авиасообщения, ну, это, что называется, подарок мальчишу-плохишу, имеется в виду грузинский, политикам за верную службу российскому буржуину. Ну вот примерно так. Значит, я думаю, что отношение, в общем, будет сложное к этому ко всему. Уже Зурабишвили на президент Грузии. Она это отреагировала негативно, как известно. То есть все-таки Иванишвили не всю грузинскую политику смог купить, или, по крайней мере, так сказать, полностью купить. Но поэтому я думаю, что судьба этих отношений будет довольно сложной. Ну, не знаю, опять-таки, как может привести, это отдельный вопрос, я думаю, что здесь эксперты по Грузии должны свое слово сказать, насколько можно конвертировать вот этот вот протест массовый против влияния России в изменение политической ситуации. Насколько я понимаю, там есть серьезные проблемы с политической субъектностью вот этого протеста. Насколько я понимаю, они не могут никак сформироваться в качестве политического субъекта отдельного. Ну, а без этого трудно изменить, трудно привести в некое соответствие настроение масс народных, настроение грузин и, так сказать, политического расклада. Пока явная диспропорция, явное несоответствие, это наблюдается в Грузии, что мы видели и на улицах Тбилиси, и, в частности, вот в реакции на это, на этот подарок, в кавычках, Путина грузинским политикам.
Ну, давайте теперь, я думаю, что надо поговорить о войне, которая продолжается. Начало мая ознаменовалось конфликтом очередным главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с армейскими военными, и некоторым кажется, что это важная история.
Пока президент России Владимир Путин принимал парад Победы в Москве 9 мая, Евгений Пригожин опубликовал получасовое видео, в котором глава ЧВК Вагнер снова заявил о нехватке боеприпасов у наемников. Он обвинил Министерство обороны России в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов.
Нам было обещано 7 числа, что нам их дадут. 8 числа в 2 часа ночи, 2 часа утра поступило боевое распоряжение, в котором написано «дать все». Сегодня 9-е, 8-го было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто в наглую обманули.
В ролике Пригожин общается с наемниками и спрашивает, есть ли у них боеприпасы. Он обрушивается с критикой, правда без конкретных фамилий, на тех, кто копит снаряды на складах.
И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак.
Пригожин регулярно жалуется на нехватку боеприпасов. 5 мая Пригожин опубликовал видео, в котором обвинил в гибели наемников министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Якобы они приказали экономить снаряды и урезали их поставку наемникам. Через несколько часов Пригожин записал еще одно видео, где заявил, что выведет свои подразделения из Бахмута 10 мая. В ответ Минобороны России объявила, что Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос поставки боеприпасов в зону войны с Украиной. Пригожин заявил, что получил боевое распоряжение с обещанием Минобороны России предоставить необходимое вооружение и боеприпасы. Поэтому его отряды останутся на своих позициях в Бахмуте. В опубликованном 9 мая обращении Пригожин рассказал, что Минобороны угрожает наемникам ЧВК «Вагнер» статьей об измене родине, если те уйдут с позиций. В ответ Пригожин сообщил:
«Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос все-таки, кто родине изменяет».
Но когда именно уйдут его наемники, Пригожин не уточнил, забыв о своем обещании вывести Вагнер из Бахмута 10 мая. Теперь он обещает продержаться еще несколько дней. В этом же видеоролике Пригожин сообщал, что 72-я бригада Минобороны России 9 мая бежала со своих позиций в районе Бахмута и оголила фронт шириной почти 2 километра. По его словам, российские военные оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК «Вагнер». ВСУ подтвердили это заявление Пригожина. Украинские военные добавили, что за последние 2 дня на юго-западных окраинах Бахмута были уничтожены 64 российских солдата, в том числе наемники ЧВК «Вагнер». Штурмовики 3-й бригады ВСУ сообщают, что взяли в плен 5 россиян и уничтожили несколько складов с боеприпасами, минометы и не один БТР.
Ну вот Пригожин сдал назад, заявил, что дедушка это хотите начальник генштаба Герасимов, хотите там другой генерал. Вот о чем говорят эти видеообращения? Наверное, этот своеобразный раскол элит должен радовать вас на Украине, Михаил?
Ну, в принципе, это, конечно же, внутрироссийская кухня, потому что мы понимаем, что здесь, в принципе, что Пригожин – это всего лишь спикер этого проекта, и за ним стоят и олигархи, и, возможно, спецслужбы, хотя идет дискуссия, кто же больше там влияет, или представители ГРУ ГШ, или ФСБ, или администрация президента, возможно. Там, я думаю, что есть много влиятельных людей, которые поставили на этот проект, и в том числе с той целью, чтобы быть поближе к ресурсам, поближе к каким-то ближним кругам в Кремле и так далее. Понятно, что я, например, не разделяю тех иллюзий, что вот на основе Вагнера и Пригожина формируется какая-то, скажем так, группировка, которая могла бы угрожать Путину. Я, например, считаю, что именно из Кремля идет, скажем так, оркестрование, дирижирование всех этих процессов, шоу, и поэтому именно Кремль и не реагирует на вот такие вот ну, явно оскорбительные вещи, которые немыслимы в нормальной стране, когда какие-то представители незаконных, я подчеркиваю, вооруженных формирований, а Вагнер четко незаконный в правовом поле России, может себе позволить так разговаривать с главнокомандующим вооруженных сил, начальником генерального штаба, министром обороны и, в принципе, устраивать вот такие вот истерики в информационном поле. Явно, что это все срежиссировано, и все это, я думаю, все-таки согласовано с Путиным или с теми людьми, которые работают в этой сфере в администрации президента. А что касается с военной точки зрения, действительно, те разборки, которые сейчас происходят между 72-й бригадой и вагнеровцами, демонстрируют то, что им вообще запрещено между собой коммуницировать. То есть вот те вот... Та ситуация, когда непонятно, кто первым начал бежать, но в результате убежали и вагнеровцы, и 72-я бригада российская, показывает, что они между собой вообще не коммуницировали. То есть они даже не знали, кто где стоит, кто выполняет какую задачу. Это демонстрирует, что действительно на тактическом уровне, на оперативном и стратегическом, вот эти проекты, в том числе вагнеровцы, они осуществляются именно выше, чем, скажем так, Министерство обороны или какие-то сферы, связанные даже со спецслужбами. Потому что, ну, я себе сомневаюсь, что, например, ФСБ или ГРУ ГШ могло бы организовать такую акцию, которая бы позволила находиться каким-то непонятным боевикам, без вообще не ставив известность командования вооруженных сил. Ну, то есть здесь явно идет работа на самом верху. Зачем это делается? Ну, самое простое объяснение – разделяй и властвуй, то есть попытки идут выявления каких-то, скажем так, активных элементов, олигархов, влиятельных людей, которых можно использовать в таких комбинациях, а потом то приподнимать их, то опускать и так далее. То, что мы видим, в принципе, вот последние, особенно где-то с октября месяца, последние больше уже полгода, когда вот эта группа Суровикина появилась. Кстати, Суровикин опять появился на поверхности, его сделали как бы коммуникатором между Пригожиным и Герасимовым. То есть полный бред происходит, полнейший. Что это за коммуникатор? Он, кстати, командующий военно-космических сил, вдруг коммуникатор между незаконными вооруженными формированиями и командующим, главнокомандующим вооруженными силами, начальником генштаба. Но это очень тяжело объяснить. Не то, что в правом поле или какими-то с точки зрения военного управления, полный сюрреализм. Но это такие реалии, в которых Путину, видимо, нравится вот формирование управления и вот такие вот комбинации, которыми он занимается.
Игорь, а как вы объясните эту внутреннюю борьбу внутри путинской военной системы? Кстати говоря, некоторые ваши коллеги говорят, что это уже формируется такая мифология, что ли, удара в спину, когда разные группировки, они пытаются снять с себя ответственность за войну и за поражение в Украине.
Я думаю, что гипотеза, что Путину нравится, когда его публично на всю страну называют мудаком, но она, мне кажется, недостаточно обоснована. Гипотеза о том, что все вот это вот, то, что происходит, это срежиссировано в Кремле, ну, мне кажется, тоже, в общем-то, ну, слишком сильная гипотеза. Это, как в таких случаях говорят, это шутка слишком тонкая для нашего цирка. На самом деле история, ну, достаточно простая. Изначально Пригожина не собирались привлекать к этой войне, но стремительное поражение, абсолютный провал российской армии с самых первых недель в этой войне показал, что, в общем-то, нужна какая-то другая сила. Действительно, ЧВК «Вагнер» на фоне импотенции российских вооруженных сил, Министерства обороны, оказалось, ну, пожалуй, наиболее боеспособными подразделениями. И Пригожин был возвращен к телу. Изначально, благодаря своей фантастической жадности, он был на какое-то время, начиная со второй половины 2021 года, он был отлучен от тела и прекратил, так сказать, коммуникации с Путиным. Потом вот все-таки его вернули, потому что он оказался нужен. А после этого что происходит? Стремительная приватизация армии. На сегодняшний момент создано более 40 ЧВК, в том числе и Шойгу создает ЧВК. Внимание, министр обороны создает частную военную компанию на базе своей же собственной армии. Это реальный результат всего того, что происходит. Это утрата единоначалия. Просто по факту. Утрата единоначалия. Это главный результат того, что происходит. Что же касается конкретно вот этих вот истерического плача Ярославны, который издает Пригожин, то здесь, ну, это такое большое письмо, значит, Ваньке Жукову на деревне дедушка. Дедушка, милый, отпусти меня, пожалуйста, с Бахмута. Меня здесь украинцы обижают. Тут за спиной стоит уже в роли заградотряда, значит, Кадыров. Тут еще Герасимов вооружение не дает. Ну и Суровикин, которого в качестве соски дали Пригожину, чтобы он не плакал, он оказался статистом, как обвинил его уже в последнем своем сообщении, обвинил его Пригожин. То есть на самом деле, ну и дедушка мудак. В общем, короче говоря, так сказать, все виноваты. Главная задача — это попытаться сбежать, потому что он понимает прекрасно, бывалый уголовник, опытный зэк, прекрасно понимает, откуда идет опасность. Он понимает, что украинское наступление может просто уничтожить ЧВК, причем его кадровую часть, основную кадровую часть бывших ФСБшников и ГРУшников. И это опасно. Значит, он пытается сбежать, пытается уйти от ответственности за поражение и пытается избежать уничтожения своего ресурса. Этим все объясняется. А мне представляется, что здесь несколько преувеличивается контроль Путина за теми процессами, которые происходят в России. Я думаю, что на сегодняшний момент наблюдается утрата контроля, не полностью, безусловно, но значительная утрата Путиным контроля за теми процессами, которые происходят. И это в значительной степени является одним из предвестников наступающей смуты. Вот то, что происходит, это, так сказать, шаги наступающей смуты. Я думаю, что это, в общем, вероятность ее достаточно велика. В истории России такие смуты бывали несколько раз. Это четвертая по счету смута, которая, я надеюсь, похоронит этот исторический проект под названием «Россия».
Ну вот пока Путин принимал парад, в Киеве побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот она что заявила.
Они боятся успеха, который вы представляете, и примера, который вы показываете. И они боятся вашего пути в Европейский Союз. Но агрессор уже потерпел поражение. Украина выдержала нападение и успешно отбивается. И почему так? В первую очередь, потому что как свободное общество Украина может рассчитывать на неиссякаемую храбрость миллионов женщин и мужчин.
— Ну, европейские страны обещают достаточно значительную помощь сейчас. Вооружение, самолеты выделяются и Соединенными Штатами военная помощь, новый пакет. И, кроме того, Еврокомиссия предлагает пакет 11 санкций против России. Михаил, на ваш взгляд, эти санкции создают проблемы для режима Путина?
Санкции создают проблемы, конечно. Мы проводили исследования, в том числе и по влиянию на оборонно-промышленный или военно-промышленный комплекс, скажем так, про оборону здесь уже не идет речь, России. Да, действительно, проблем очень много. Но, опять же, я повторюсь, к сожалению, пока недостаточно ограничено поступление именно денежных ресурсов. То есть России удается осуществлять свои внешнеэкономические действия, и находятся страны, которые покупают и нефть, и алмазы, и, к сожалению, санкции по атомной энергетике до сих пор не введены, а там тоже десятки миллиардов долларов в проектах. Поэтому, к сожалению, что сейчас больше всего беспокоит, это готовность режима Путина продолжать эту войну на истощение. А эта война на истощение, и в том числе существование самого режима, и, кстати, и вероятность наступления смуты, она, по моему мнению, все-таки зависит от ресурсной базы этого режима. То есть, если себе представить, что каждый месяц режим Путина будет получать 50 и больше миллиардов долларов со своей экспортной деятельности, то я думаю, что они смогут еще долго продержаться, несмотря на даже успехи украинской армии. Даже если мы представим, что вот мы деоккупировали всю территорию Украины, я не думаю, что сразу наступит смута, если у путинского режима будет оставаться достаточно финансовых средств. В этих условиях они смогут какой-то период времени еще поддерживать, в том числе и боеготовность армии за счет закупок вооружений у немногочисленных, но все же своих партнеров и союзников, таких как Иран. Возможно, через третьи страны закупать вооружение еще с других рынков, покупать компоненты какими-то серыми, черными схемами и так далее. То есть, в принципе, к сожалению, не удалось пока полностью придушить, полностью закрыть вот эти реки долларов, которые питают этот режим. Ну, давайте вспомним, что на самом деле эмбарго европейское на нефть и газ фактически наступило только в 23-м году. То есть 22-й год, по всей статистике, режим Путина очень неплохо прошел и показал очень неплохие результаты по зарабатыванию денег. А это как раз является ресурсной базой для продолжения войны и устойчивости самого режима и откладывания той самой смуты. То есть я, например, считаю, что если не удастся полностью перерезать денежное поступление в этот режим, он может продолжать существовать еще очень долгое время. Но, во всяком случае, пока физически существует Путин. Даже после поражения в войне против Украины, путинский режим может продолжать существовать. Потому что пока вот на самом деле в самой России отсутствуют силы, которые бы могли ту самую смуту начать. Во всяком случае, те же самые элиты, если они будут запитываться достаточным образом с точки зрения финансов в той же системе, что сейчас существует, ну, будет продолжаться вот такая вот существование этого диктаторского режима.
Ну, буквально минута, Игорь. Что вы ответите Михаилу?
Я согласен с тем, что санкции оказывают недостаточное воздействие для того, чтобы обрушить режим экономический, но в то же время я хочу сказать, что помимо этого существует целый... Мы не знаем, чем закончится война, мы не знаем, чем закончится украинское наступление. Если удастся деоккупировать Крым, то, понимаете, мы живем в вероятностном мире. Говорить о том, что вот будет инерционно, да, путинский режим имеет хорошие шансы на то, чтобы сохраниться после так сказать, поражения от Украины, но в то же время мы не знаем, какое воздействие, прежде всего, на силовиков окажет на ту опору путинского режима окажет деоккупация Крыма. Крым – это все-таки сакральное.
Ну вот здесь мы поставим многоточие, потому что мы действительно не знаем, что будет. Игорь Яковенко, Михаил Самос, Андрей Санников. В эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.